Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. «Поверх барьеров. Вера и закон». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 3 июня 1997 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Вера и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. В Америке на дверях многих частных домов и деловых офисов можно увидеть надпись «No soliciting». Это мягкая форма грубого выражения «не приставать». Такими надписями американцы спасаются от настырных услуг не только коммивояжеров, но и религиозных миссионеров, например, свидетелей Иеговы. Они отказываются от их активного проповедничества, но при этом не запрещают и даже не затрудняют их миссионерскую деятельность законами. Более того, первая поправка Конституции гласит:
«Конгресс не должен издавать никаких законов, касающихся организации религиозных объединений, а также никаких законов, запрещающих свободную практику религиозных верований».
Так что российский законопроект о свободе совести и религиозных объединениях вряд ли прошел бы через американский Конгресс. Но прежде чем беседовать с американцами, разберемся в спорных пунктах этого закона, представленного в Думу умеренной частью коммунистической фракции. О них рассказывает один из авторов закона, советник Комитета Государственной Думы по делам религиозных организаций, священник Вячеслав Полосин, в беседе с корреспондентом Радио Свобода Михаилом Соколовым.
Одно из критических замечаний – то, что говорится о неких временных рамках, сколько действует религиозная организация на территории России, и в связи с этим ей даются некоторые преимущества или, наоборот, она в статусе теряет.
Европарламент в своем решении прошлого года призвал все страны, члены Совета Европы, не давать статус религиозной организации автоматически, тщательно изучать его и в случае наличия каких-то нарушений, то лишать их этого статуса. Государственная Дума установила 15-летний срок для такого испытательного срока, для оценки. Здесь как раз никаких расхождений с европейской практикой. Практикой нет. Проблема в том, каков статус организации в этот срок. Я лично, как эксперт, отстаивал точку зрения, к сожалению, она не была как раз принята, что в течение 15 лет организация должна иметь статус некоммерческой организации, то есть иметь юридическое лицо, но без льгот, присущих чисто религиозным организациям, и без доступа в государственные структуры, армия, школа, тюрьмы, государственное телевидение.
Есть претензия, что миссионерская деятельность ограничивается данным законом?
Она не ограничивается в правовом отношении, но делается такой в этом законе определенный регламент для нее, и этот регламент будет затруднителен для иностранцев, если у них нет поддержки внутри. Ну, скажем, все миссии, которые у нас есть при баптистских организациях, пятидесятнических, адвентистских, католических, у них проблем никаких не будет. Ну, а вот те, кто приезжают, не имея опоры и приглашения от российских структуру, для тех проблемы действительно могут сейчас возникнуть.
Гораздо больше претензий к закону у правозащитницы и публицистки Зои Крахмальниковой.
В послании к его превосходительству, спикеру Госдумы Селезневу, архиерейский собор просил Думу закрепить особое положение за РПЦ. Заказ выполнен. Законопроект лишает возможности регистрации и перерегистрации, а значит и аренды храмовых зданий и помещений для богослужения все православные церкви, не признающие каноничность Московской патриархии, архиереи которой получили свой сан с согласия политбюро КПСС и КГБ. Не случайно в законопроекте коммунистов указано, что религиозным организациям, признанным 50 лет назад, то есть во времена Сталина и Берии, полагается особый статус общероссийских организаций. А те религиозные группы, как их и называет законопроект, которые существуют менее 15 лет, вообще не подлежат регистрации и лишаются гарантированных Конституцией прав. 15 лет назад религией, как мы помним, руководил товарищ Андропов. И тем, кто не был осчастливлен его опекой, теперь не позволено быть зарегистрированным. Итак, закон, созданный в Госдуме по канонам агрессивного большевизма и тоталитаризма, противоречит не только Конституции России, но и всеобщей декларации прав человека.
Как этот закон, если он будет принят, скажется на русской зарубежной церкви? Я побеседовала об этом с протоиереем Георгием Лариным, настоятелем церкви в городе Наяк под Нью-Йорком.
У нас очень трудное положение в России. Мы встречаем всякие препятствия на пути, скажем, регистрации, общины и так далее. Русская зарубежная церковь везде не признается как юридическая организация, потому что мы во всех странах свободного мира всегда обличали Московскую патриархию за ее сотрудничество с безбожниками и выполнение всех заказов безбожной власти. Они это делали до самого последнего времени. Входили в Мировой Совет Церквей и уверяли весь мир, что никаких гонений никогда не было ни на кого, что полная свобода веры существует в Советском Союзе. Поэтому, я думаю, они на нас смотрят как на врагов злейших.
Но все-таки сейчас другое правительство и другая власть.
В какой-то мере, но это те же люди. Это слово «перестройка» очень удачное, потому что не было никакой революции. Ни одного человека не судили за злодеяния, которые были совершены. Все перестроились, все остались на местах.
Чем чреват этот новый закон, если он будет принят для русской зарубежной церкви?
Как я понимаю его, это, конечно, не сам закон, а то, что говорится в этой информации, которую мы получили. Тут сказано, что какие-то условия должны быть выполнены организацией для получения всероссийского статуса. Во-первых, это те организации, которые были признаны советской властью. И тут другие условия, что она должна иметь филиалы не менее чем в половине субъектов Российской Федерации. И не менее чем в 3 субъектов в рамках местных культурных образований. Но с точки зрения православного человека, всякое ограничение, всякий закон такой, который как-то ограничивает возможность людям высказаться, проповедовать свое верование, это для нас совершенно недопустимая вещь.
Новым законопроектом обеспокоены и представители другой христианской религиозной организации, имеющей корни в России, Свидетели Иеговы. Я разговариваю с представителем международного отдела Церкви Свидетелей Иеговы Джеймсом Пилечи, который сам недавно вернулся из России.
Что касается свидетелей Иеговы, то мы, как религиозная группа, существуем в России уже 100 лет. Причем 5000 наших единоверцев были отправлены в лагеря за свою веру в 1951 году. Многие из них были в нацистских лагерях, а выйдя из них, попали прямиком в советские.
Какова реакция вашей церкви на новый законопроект?
С нашей точки зрения, это шаг назад в процессе демократизации России.
Вообще говоря, в законопроекте не сказано, что религиозное объединение, чтобы получить всероссийский статус, должно было быть зарегистрировано 50 лет назад. Оно просто должно представить доказательства своего существования.
Это все нужно проверять, по меньшей мере, 50 лет назад. Но даже если там сказано «действовали», что считать действием? Конечно, гонимые религии не были организованы, может быть, не были даже видимы. У меня еще нет точного перевода законопроекта, и, кроме того, вообще неизвестно, станет ли он законом. Тем не менее, пугает уже тот факт, что такой законопроект прошел через Думу, поскольку это шаг назад в процессе демократизации страны. Та часть законопроекта, которая касается образования религиозных общин, явно противоречит российской конституции.
На волнах Радио Свобода передача «Вера и закон». Ведет передачу Марина Ефимова. Давайте посмотрим, как на практике принимают в Америке чужие церкви и религиозные меньшинства. Наш корреспондент Юрий Жигалкин беседует с епископом православной церкви в Америке и Василием Радзянко.
Американское правительство абсолютно не вмешивается, и мы делаем то, что мы хотим, по нашим правилам каноническим.
Владыка, ну вот скажем, ситуация подобная российской. Американское правительство принимает закон, которые каким-то образом регулируют деятельность религиозных организаций. В Америке такое возможно, по-вашему?
Нет. Вы знаете историю Америки. Здесь вообще никогда не было, нет и не будет национальной церкви. Сюда приехали известный Mayflower корабль, который привез тех, которых преследовали. Было религиозное преследование в Англии. любая, абсолютно любая церковь, даже, страшно сказать, сатанинский храм в Сан-Франциско, я это хорошо знаю, потому что я был епископом сан-францисским, и тот получил разрешение.
Конституционный принцип свободы религии соблюдается в Соединенных Штатах с такой неукоснительностью, что это иногда доходит до абсурда. Несколько лет тому назад владельцы какого-то очередного бара в Нью-Йорке не могли получить разрешение города на открытие своего заведения в том месте, где они хотели. И тогда они зарегистрировали его как церковь Бахуса. У церкви никаких ограничений по зонам нет, вообще нет никаких ограничений. И догадливые бизнесмены благополучно открыли бар. Обман раскрылся только, кажется, через год, и чтобы закрыть бар, городу пришлось долго судить владельцев за мошенничество. Действительно, всеприимность Америки определила ее религиозная история. Но прижилась эта веротерпимость вовсе не без борьбы. Послушайте отрывок из книги Владимира Ошерова «Как создавалась американская конституция».
Конгрегационализм укрепился в северных колониях, прежде всего в Массачусетсе, где в 1620 году высадились пилигримы и основали Плимут. Прибывшие вскоре пуритане основали Бостон. Будучи своего рода религиозными беженцами, пуритане, тем не менее, ратовали за свободу и терпимость только по отношению к собственным верованиям. Они сделали посещение церкви обязательным, а избирательные права распространили только на членов церковных приходов. Пуритане поначалу были совершенно нетерпимы к остальным конфессиям. Попытки чужаков проповедовать и обращать в свою веру считались преступлением. Квакеров, например, подвергали наказанию плетьми, клеймили, продавали в рабство, отрезали уши и так далее. Колония Род-Айленд служила убежищем тем, кто бежал от притеснений пуритан. Там селились представители всех конфессий, безо всякой дискриминации. Пуритане презрительно называли Род-Айленд «выгребной ямой Новой Англии», но именно здесь зарождались специфические особенности американского религиозного плюрализма. Род-Айленд стал колонией, где была открыта первая баптистская церковь в Америке. Именно баптисты стали главными глашатаями идеи разделения церкви и государства, выраженной впоследствии в первой поправке к Конституции Соединенных Штатов.
Годится ли такая ситуация для всех стран? И прежде всего для России, говорит епископ Американской Православной Церкви Василий Родзянко.
Для других стран надо учитывать их историю. Когда происходит то, что вы сейчас сказали мне, в России с этими сектами, то они не учитывают историю России. И никому не придет в голову поехать, например, в Италию или в Испанию, или даже в Швецию или в Норвегию, у которых свои национальные церкви, католические или протестантские, и сделать то же самое. Ну, я вам расскажу про себя. В 1953 году группа паломников православных приехала в Рим для того, чтобы посетить катакомбы римские и вообще древние святыни, общие для всех православных. И мы хотели отслужить литургию в одной из катакомб. Нам сказали, что эти катакомбы являются местами культовыми католической церкви, и поэтому там служить нельзя. После долгих переговоров нам сказали, обратитесь к местным властям Рима, и попросите разрешение служить литургию в Колизее. Колизей не является церковью, это просто древний памятник под юрисдикцией местных властей. Мы обратились туда, а нам сказали, о, мы это не можем без Ватикана. И вернулось все дело назад в Ватикан. И вот в конце концов начались у нас лучшие отношения из экуменического движения. Долгие были переговоры, которые достигли самого папы, тогда Пия XII, и нам было разрешено служить литургию в Колизее. Я служил эту литургию. Это была первая литургия православная в Колизее за 900 лет.
С епископом Василием не согласен, разумеется, директор общественного объединения «Американцы за религиозные свободы» Эд Дёр.
Говоря принципиально, в стране, называющей себя демократией, любое ограничение религиозного миссионерства будет явной дискриминацией. Какими бы резонами ни оправдывалось такое решение. Я разговаривал со многими россиянами, которых раздражает гиперактивность иностранных церквей и в основном сект, пытающихся обратить русских в свою веру, воспользовавшись, как они считают, слабостью России и разочарованием ее граждан. Эти чувства понятны, но когда их начинает разделять государство, и оно законодательно, по сути, начинает устанавливать, какая религия приемлема, а какая нет, это уже конституирует запрет на свободу вероисповедания.
Но существует пример Германии, где правительство пытается ограничить деятельность американской секты саентологов, например.
Германские власти зашли слишком далеко. Даже Госдепартамент не так давно выступил с нотой по этому поводу. И Германия — особый случай. Там, например, существует закон, запрещающий богохульство. Несколько человек даже получили тюремные сроки за это преступление. Такое вмешательство государства в религиозную жизнь крайне не характерно для западной демократии. Общее правило таково. Закон может вторгаться в деятельность религиозных организаций, когда они приступают к закону. Это, например, относится к деятельности японской секты Аум Синрикё, которая уличена в проведении терактов. Подобными же резонами руководствовались американские власти, пытавшиеся арестовать членов секты Ветви Давидова. У государства нет права манипулирования религиозными убеждениями, но у него есть право и даже обязанность предохранять своих граждан от обмана со стороны миссионеров. Конечно, законодательство России должно найти решение этой проблемы.
Именно на секты и на миссионерские группы возлагает ответственность за ситуацию в России пресвитерианский священник преподобный Кларенс Амонс, который тоже только что вернулся из России.
После развала Советского Союза множество миссионерских групп нахлынуло в Россию и Восточную Европу. И часто они вели себя так, как будто они открывают для русских христианство, совершенно забывая или игнорируя тот факт, что христианской православной церкви в России уже больше тысячи лет. И я получил информацию, правда, из вторых рук, что под Москвой некая западная религиозная группа забросала городок листовками, в которых говорилось, что иконы — это дело рук дьявола. Иконография – важная составляющая православия, и осуждать иконографию глупо и бесцеремонно. Я сам видел группы Запада, в том числе и Соединенных Штатов, которые, проповедуя христианство, говорили вещи, оскорбительные для тех деятелей русского православия, которые пытались сохранить живую церковь во времена коммунистического правления. Эти группы пытались поставить под сомнение роль православной церкви в истории России и Советского Союза. Поэтому, я думаю, православная церковь в России имеет некоторые основания для озабоченности и недовольства поведением религиозных групп, прибывающих из-за границы. И я понимаю, что под давлением православной церкви Дума рассматривает варианты ограничений или даже запрещения деятельности религиозных групп Запада. И я полагаю, что западные миссионеры сами в этом виноваты.
Миссионеры часто представляются нам кем-то весьма от нас далеким, и во времени воображение рисуют картинки из Средневековья, и, главное, по состоянию души. Это или фанатики, готовые навязывать свою веру огнем и мечом, или святые, которых верность своему Богу приводила в чужие, часто гибельные места, в джунгли Бразилии, в горы Тибета или в снега Аляски. Но вот что пишет профессор Чарльз Форман в книге «Христианство за пределами западного мира».
Самая мощная волна миссионерства прошла по миру в наше время, во второй половине 20 века. 70 тысяч миссионеров-католиков, 55 тысяч миссионеров-протестантов. После многовекового забвения буддизм завоевал себе множество приверженцев на Западе, в частности в Америке. Расцвели на Западе и индуистские миссии, особенно привлекая молодежь.
В Америке истории и легенды о христианских миссионерах прочно вошли и в литературу, и в кино. Достаточно вспомнить роман «Добрая земля», написанный дочерью миссионера в Китае, замечательной писательницей Пёрл Бак, получившей в 1938 году Нобелевскую премию. В классику Голливуда вошли многие фильмы о христианских миссиях в Китае и в Африке времен Второй мировой войны. Например, «Африканская королева» с Кэтрин Хёбберн и Хэмфри Богартом. И уже совсем недавно были поставлены довольно серьезные фильмы о миссионерстве. «Черный балахон», «Игры во владениях Бога» и «Миссия», музыку из которого мы выбрали для нашей сегодняшней передачи. До сих пор среди миссионеров немало мучеников. Несколько лет назад в Сан-Сальвадоре были зверски убиты 8 христианских монахинь-миссионерок, а сейчас в Алжире миссионеров убивают мусульманские фундаменталисты. Обиднее всего, что часто мученичество миссионеров не дает победу ни их миссии, ни их вере. Профессор Форман пишет.
История показала, что миссионерство успешно только тогда, когда оно исходит из общества с высокой культурой, с религией достаточно старой, развитой и подкрепленной священными книгами, а воспринимается теми, кто находится на гораздо более низкой ступени развития и чьи верования не оформлены еще письменно. Но если воспринимающее общество имеет свою развитую культуру и национальную сформировавшуюся религию, то новые верования или увядают, не получив широкого распространения, или встречают активное массовое сопротивление.
Вот что рассказывает ездившая недавно в Россию Ольга Никитина, одна из нынешних миссионерок-протестанток из церкви, которая называется Non-Denominational Church, то есть церковь, не принадлежащая ни к одной известной церковной деноминации. Им свойственно миссионерство вообще?
Безусловно. Миссии ездят по всему миру. В Индию, в Южную Америку, на Кубу. И, естественно, как только открылась возможность ездить в Россию, сразу же поехали в миссии в Россию. В какой-то момент, я совершенно не будучи готовой к тому, что мне предстоит, оказалась в России. Не в доме у своих друзей или родственников, а в России как таковой. В России, какая она есть. Не в богатой, не среди преуспевающих своих знакомых, не среди образованных людей. Я раздаю литературу, бесплатную религиозную литературу. И люди реагируют на меня самым непосредственным образом. Одни меня проклинают. Я стояла на вокзале, и я вижу, как идет толпа людей, и почти все смотрят на меня с большим неодобрением, с презрением, многие с сарказмом, с насмешкой. Есть, естественно, люди, которые подходят мне и оскорбляют меня, естественно. Они совершенно не оставляли никаких сомнений, почему они меня так презирают и проклинают. Потому что я приехала из Америки, потому что я протестантка, потому что я не православная. Они все почти мне говорили, очень многие говорили, иди отсюда, уезжай отсюда немедленно. Мы не хотим тебя слушать, потому что у нас есть своя собственная религия. Я пыталась им объяснить, что религия здесь ни при чем, потому что религия только затрудняет понимание человеком Бога. А я здесь с ними поговорить о вере, не против православной церкви мы проповедовали. Ни в коем случае мы проповедовали лично каждому человеку, который проходил мимо, остановить его и сказать, подумай о своей жизни, поверь. Надо сказать, что среди детей, а мы работали очень много с сиротами, вот как раз наши слова доходили до них очень просто и очень легко. Больные люди откликались на это, нищие. Была женщина, которая рассказывала страшные истории о нищете, о том, как ей пришлось хоронить мужа в целлофановом мешке просто на пустыре, потому что у нее не было денег на похороны. Проститутки, люди спивающиеся, больные СПИДом. Такие люди останавливались, потому что они оказались на самой последней грани.
Если говорить о миссионерстве в мировом масштабе, то последний, цивилизованный, или, если хотите, компромиссный его период отмечен более дружественными отношениями между официальными представителями различных религий. В отличие от прошлых веков, так называемый диалог между разными религиями стал главным методом миссионерства. Возвращаясь к российскому законопроекту о религиозных объединениях, я хочу привести слова американского религиозного мыслителя 60-х годов Генри Ван Дузена.
Именно потому создатели американской конституции и разделили бесповоротно религию и закон, что понимали огромную разницу между официальными религиями и верой, которая является одной из глубочайших потребностей человеческой души.
Вы слушали передачу «Вера и закон». В программе участвовали Юрий Жигалкин и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Русские вопросы. Мальчики и девочки Достоевского. Подготовил и ведет передачу Борис Парамонов. Эфир 3 июня 97 года.
Радио «Свобода». В эфире передача Бориса Парамонова «Русские вопросы. Мальчики и девочки Достоевского».
Не так давно, а именно в феврале этого года, меня заинтересовала одна статья в литературной газете, написанная известным специалистом по Достоевскому Игорем Волгиным и направленная против другого специалиста по Достоевскому же Людмилы Сараскиной. Статья называется «Возлюбленный Достоевского», чем обыгрывается название предыдущей книги Сараскиной об Аполлинарии Сусловой. Вот той самой возлюбленной Достоевского. Статья Волгина исключительно некорректна. Он объявляет работу Сараскиной «бабьей болтовнёй». Я, честно сказать, был шокирован тоном статьи и проглядывающей за этим картиной российских научно-литературных нравов. В Америке Волгина за такую статью, если бы не потянули в суд, то наверняка обвинили бы в так называемом мужском шовинизме. Причина такого раздражения маститого Достоевского-веда ясна. Сараскина взяла в новой своей книге очень острую тему, несомненно, чрезвычайно значимую в жизни и творчестве Достоевского. Я бы сказал, не побоялась взять, пока Волгин ходил вокруг около этого горячего молока, предаваясь академическим раздумьям. Она его обогнала, застолбила участок. Есть в ее работе некая новация, как бы ни утверждал Волгин, что она не сказала ничего ранее неизвестного. Но Сараскина, повторяю, заявила тему, хотя и не решил ее. Впрочем, дадим слово самому Игорю Волгину, говорящему о сараскинской трактовке демонического героя бесов Николая Ставрогина и отношениях Достоевского с его прототипом Петрошевцем Спешневым.
Догадывается ли читатель, для чего автор «Бесов» создавал своего экзистенциального антипода? Проще простого. Указанный антипод вызывал Достоевского любовный восторг именно потому, что он воплощал собой мечту о богатом полноценном существовании. Следовало бы поблагодарить Сараскину за ее составительские усилия, продолжает Волгин. Исчезающий малый объем авторского текста относится скорее к достоинствам этой полезной работы. Но и новое оригинальное сочинение Сараскиной можно было бы назвать точно так же, как неоригинальное предыдущее, возлюбленное Достоевского. Единство предмета налицо. В этой повторяемости обнаруживается своя система. Сараскина чутко уловила сейсмические волны, исходящие от нашего жаждущего культурной попсы книжного рынка. Сюжет о классиках, дабы он пользовался спросом, должен быть подвусмысленнее, поклубничнее, покруче. Так история страсти к сочинительству оборачивается игривым повествованием о совсем иного рода страсти. Это литературоведение с намеком, литературоведение с ужимкой, с томным заводом глаз, литературоведение с придыханием. Оно, пожалуй, имеет богатую будущность.
Признаюсь, что, прочитав эту статью, я немедленно заказал у здешних книготорговцев книгу Сараскиной. Пробудившаяся надежда прочитать по-русски впервые за много лет что-то действительно интересное сопровождалась, однако, некоторыми сомнениями. Не сильно верилось, что уже известный мне автор потрясет основы. Мои сомнения, к сожалению, подтвердились. Поэтому негодование Игоря Волгина кажется мне не то что наигранным, оно как раз искреннее, но очень уж откровенно обнажающим свой подтекст. Его обогнали, а тему, тем не менее, испортили. В том-то и дело, Волгин негодовал на манер старика Верховенского насчет идеи, попавшей на улицу. Но Сараскина не такая уж и улица, в том смысле, что благопристойности у нее никак не меньше, чем у прочих представителей постсоветского академического мира. Она, как та участница теледиалога с Америкой, готова на свой лад утверждать, что секса в СССР не существует. В том-то и дело, что клубнички в книге Сараскиной в сущности нет. Мне, в отличие от Волгина, негодовать не приходится. Я в ихних академических крысиных бегах не участвую и в отстаивании своего приоритета не нуждаюсь. Поэтому сейчас я с удовольствием договорю то, чего не сказала Сараскина, и чего, по мнению Волгина, вообще не существует, коли это не он, не Волгин сказал об этом. Действительно, Николай Спешнев, как прототип Ставрогина, сюжет не новый. Он муссируется с 20-х годов. Тут открытия нет. Известно и другое. Громадное впечатление, произведенное этим человеком на Достоевского, называвшего его своим Мефистофелем. И третье сомнению не подлежит. Насыщенность романа «Бесы» сексуальной тематикой. Эротическая доминанта в образе Ставрогина, вышедшая даже за пределы романа. История с запретом Катковым главы у Тихона, так называемой исповеди Ставрогина, где он признается в растлении малолетней. Наконец, четвертое и самое интересное. Давно уже существует в Достоевсковедении некий сюжет, который академические викторианцы тщательно обходят, хотя это ж называется «Секрет Полишинеля». Разговоры о реальном у Достоевского автобиографическом соотнесении этого ставрогинского сюжета с девочкой. Существует знаменитое письмо Страхова, человека очень близкого к Достоевскому, знавшего его десятки лет. Он написал это письмо Льву Толстому в ноябре 1883 года, только что выпустив апологетическую биографию своего старого знакомого и соратника. Процитирую по возможности подробно этот документ, редко и только фрагментарно цитируемый исследователями.
Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком, что в сущности совпадает. Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен. Сам же он, как Руссо, считал себя лучшим из людей и самым счастливым. По случаю биографии я живо вспомнил все эти черты. В Швейцарии при мне он так помыкал слугою, что тот обиделся и выговорил ему: «Я ведь тоже человек». Такие сцены были с ним беспрестанно, потому что он не мог удержать своей злости. Я много раз молчал на его выходки, которые он делал совершенно по-бабье, неожиданно и непрямо. Но и мне случилось раза два сказать ему очень обидные вещи. Но, разумеется, в отношении к обидам он вообще имел перевес над обыкновенными людьми. И всего хуже то, что он этим услаждался, что он никогда не каялся до конца во всех своих пакостях. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими. Висковатов стал мне рассказывать, как он похвалялся, что...
Здесь публикаторы письма сделали купюру, заменив текст строчкой отточей.
«Лица, наиболее на него похожие, — продолжает Страхов, — это герой записок из подполья, Свидригайлов в «Преступлении и наказании» и Ставрогин в «Бесах». Одну сцену из Ставрогина, «Растление» и прочее, Катков не хотел печатать, но Достоевский здесь ее читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сентиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям. И эти мечтания – его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости. Это был истинно несчастный и дурной человек, который воображал себя счастливцем, героем и нежно любил одного себя. Вот маленький комментарий к моей биографии. Я мог бы записать и рассказать и эту сторону в Достоевском. Много случаев рисуется мне гораздо живее, чем то, что мною описано, и рассказ вышел бы гораздо правдивее. Но пусть эта правда погибнет. Будем щеголять одной лицевой стороной жизни, как мы это делаем везде и во всем.
Надо полагать, что купюра в публикации письма касалась того самого сюжета с девочкой, который по-своему трактовался в «Бесах». Это письмо в оригинале видели многие исследователи, и разговоры велись именно такие. Вдова писателя Анна Григорьевна Достоевская была еще жива, когда в 1913 году письмо Страхова появилось в печати в журнале «Современный мир». И она тоже в своих воспоминаниях говорит именно о ставрогинском сюжете в жизни Достоевского, естественно, с негодованием отвергая самую возможность подумать об этом. Совершенно понятная реакция. Людмила Сараскина, увы, не удержалась на холодной высоте научного исследования, присоединившись к хору хулителей Николая Николаевича Страхова. Понятно негодование Анны Григорьевны, но ведь Сараскина не вдова Достоевского. И она уже не демонического Спешнева, а невиннейшего Страхова объявляет злым гением Достоевского, называет его лжецом, клеветником и пакостником. Но говорить так о Страхове все равно, что обвинить академика Сахарова в краже 100 рублей из месткомовской кассы. Корректнейшего и респектабельнейшего Страхова, эту девушку, как называл его Розанов, тяготили тайны Достоевского, весь облик этого всячески амбивалентного человека. Он поделился этой тяжестью, попросил разделить ее, и не с каким-нибудь базарным филитонистом, а с первым гением русской литературы, Толстым. И он-то уж не думал о публикации своего письма, рассчитывал, что эта тайна умрет вместе с ними». Мы теперь можем сказать, что Страхов негодовал ошибочно. И это не столько его персональная ошибка, сколько ошибка времени, до фрейдовой эпохи. Непонимание того, что такие сюжеты отнюдь не являлись прерогативой Достоевского, гениальность которого не в последнюю очередь в том состояла, что он пытался подойти к ним, к этим темам. В письме Страхова есть неудачное слово «похвалялся». Не думаю, что похвальбой следовало называть попытки Достоевского касаться в разговорах запретных в то время тем, его неспособность удерживать в себе некоторые эксцентричные переживания. Это просто невротическая в нем черта. Что действительно возмутительно в истории с письмом Страхова, то, что хамы-публикаторы напечатали его при жизни Анны Григорьевны Достоевской. Мы теперь поняли, что грязи в сексе нет, как нет в нем однозначных так называемых природных норм. Что же касается растления девочки, что относится уже не к вариациям сексуальной установки, а к уголовным преступлениям, то тут, во-первых, ничего уже за давностью лет не докажешь, а во-вторых, саму эту девочку можно подвергнуть сомнению. Вопрос, была ли девочка, я бы поставил по-другому, по-горьковски, по-самгински. Был ли мальчик? Под мальчиком я имею в виду, разумеется, Спешнева. Весь этот сюжет в жизни Достоевского и трактовку его в книге Сараскиной. Я считаю, что она совершенно права, настаивая на весьма заметном, скажем так, демонизме этого сюжета. Но, подойдя к нему на предельно близкую дистанцию, Людмила Сараскина тут же стыдливо отшатнулась. Сюжет намечен, и намечен правильно, но не раскрыт. Попробуем мы сделать это.
На волнах «Радио Свобода» передача Бориса Парамонова «Русские вопросы. Мальчики и девочки Достоевского».
В сочинениях Достоевского очень четко прослеживается одна тема, которую в психоанализе называют «мотивом Кандалла». Впервые она появилась в раннем его рассказе «Слабое сердце». Вещи малоудачные, но интересные именно экспликации этой характерной для Достоевского темы. И она же звучит во всю силу, разработанная уже искусно рукой мастера, в одной из любопытнейших вещей Достоевского – повести «Вечный муж». Это повесть о том, как муж влюбляется в любовника жены. Вот это и есть мотив Кандалла – стремление мужчины поделиться женщиной с другим и через это посредство как бы вступить с ним в символическую связь. Считается, что этот комплекс свидетельствует о репрессированной гомосексуальности. Но эта тема появилась в творчестве Достоевского, так сказать, не с потолка. Он ее не выдумал усилием творческой фантазии, а, что называется, взял из жизни, из собственной жизни. Человек вообще не может фантазировать произвольно. Эти фантазии как раз и дают ключ к тайникам его собственной души, его бессознательного. В жизни Достоевского был сюжет этого рода, мучительный его роман с первой женой Марии Дмитриевной Исаевой, в котором участвовали, кроме него, даже не один, а два мужчины. И ее вскоре умерший муж, а затем томский любовник. Давайте приведем в связи с этим слова Людмилы Сараскиной, чтобы не голословно судить о ее подходе к проблеме, к самому стилю этого подхода.
Достоевский, влюбившись без памяти и впервые в жизни надеясь на ответное чувство, пережил все муки любовного ада. Терзание адюльтера, пока Марья Дмитриевна была замужем, ужас разлуки, когда она с мужем уехала за 500 верст, жалость и самопожертвование, когда она начала испытывать его любовь, отчаяние от ее нерешительности и непостоянства. Он пережил и страшный удар измены, когда его возлюбленная, на которую он, казалось, уже имел права и которая подарила ему надежду, вдруг объявила, что любит другого. И он испытал все мучения отвергнутого любовника, которого дразнят, то отдаляя, то приближая, то пугая невозможностью соединения, то опьяняя последней близостью. Он изведал все возможные и невозможные унижения, когда приносил себя в жертву, когда забывал о своем самолюбии и о своей мужской гордости, когда, стремясь обеспечить благополучие обожаемой женщины, начал хлопотать о ее новом и молодом любовнике.
К этим экспрессивным словам хочется добавить только одно. Неясно, какого рода последней близостью опьянялся Достоевский и что вообще он мог в этом случае иметь в виду. Его опьяняло, если это слово здесь уместно, ситуация в целом. То, что в ней участвуют не двое, а трое. Обозначив эту тему, мотив кандалу у Достоевского, я больше не буду возвращаться к ней в индивидуальном плане. Пора перейти к теме спешного Ставрогина, из-за которой разгорелся сыр-бор между Сараскиным и Волгиным. Посмотрим, что не поделили эти специалисты по Достоевскому. Громадное впечатление, произведенное Николаем Спешневым на Достоевского, когда они встретились у Петрашевского, давно удостоверенный факт, не подлежащий никакому сомнению, так же, как и то, что Спешнев был прототипом Ставрогина в «Бесах». Ставрогин, как известно, главный бес, все остальные – его эманация, мысли Бердяева. Это тип соблазнителя, в литературной традиции – Мефистофель. Хорошо знавший Достоевского доктор Яновский вспоминал.
Вот разговор, который врезался в мою память на всю жизнь, цитирует его воспоминания Сараскина. Он запомнил, что в течение их беседы Достоевский несколько раз повторил: «Понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель?» «Я знаю», — продолжал Яновский, — «что Федор Михайлович, по складу его ума и силе убеждений, не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету. После займа денег у Спешнева он поддался видимым образом авторитету последнего. Спешнев же, как говорили тогда все, был безусловный социалист».
Серьезная тема здесь о перестройке убеждений Достоевского под влиянием социалиста и атеиста Спешнева. Фельетонную же ей окраску придала полемика Волгина с Сараскиной из-за этих 500 рублей серебром, заимствованных Достоевским у Спешнева. Волгин высмеивает Сараскину за то, что она, мол, видит в этом займе орудие шантажа, которому стал подвергать Спешнев верующего христианина Достоевского, а этот шантаж якобы и завлек его в заговор. Между тем, это не так уж и бессмысленно, если мы вспомним, что в символике бессознательного деньги могут служить субститутом либидо, эротической энергии. Людмила Сараскина совершенно права, намекая на эротическую окраску отношения Достоевского к Спешневу. Ее ошибка в том, что она недостаточно настаивает на этом, заминает тему и подменяет ее другой, темой о христианстве и атеизме. Отсюда ее трактовка бесов как романа, в котором Достоевский свел счеты со Спешневым, освободился от его влияния, заклеймив его в Ставрогине бесом и окончательно утвердившись в собственном христианстве. У Набокова в послесловии к Лолите говорится о запретных в американской литературе темах. Это относилось к 50-м годам. И одной из этих тем считалось снисходительное отношение к атеизму. Вы не можете в Америке написать роман, в котором речь идет об абсолютно счастливом, прожившем плодотворную и полезную для человечества жизнь атеисте, добром семьянине, оставившем многочисленных детей и внуков и беспечально умершем в 90 лет во сне, писал Набоков. Нечто вроде этого демонстрирует Людмила Сараскина. Она не считает нужным скрывать, да и как это скрыть, что сам Николай Спешнев, прообраз Ставрогина, был человеком вполне добропорядочным. Это тот самый атеист Набокова, благополучно умерший в своей кровати. Но так быть не должно, считает Сараскина, и подкрепляет это Достоевским, бесами, Ставрогиным, нашедшим позорную смерть в петле. Пишет она об этом так.
Личность и биография Спешнева, не искавшего путей к Богу, не каявшегося и не мучившегося своим безверием, оставались частным фактом. Аристократ, пошедший в демократию, оставался верен своим прежним убеждениям и стремился в этом своем качестве быть полезным обществу. Занимался земской деятельностью, был почетным мировым судьей, гласным уездного земского собрания. При этом он считался неисправимым атеистом и, скорее всего, отверг бы альтернативу «или верить, или все сжечь». В глазах Достоевского такой поворот судьбы Спешнева Мефистофеля никак не рифмовался с судьбой Ставрогина-демона. Если прототип жил и не веруя, и не посягая, то герой, все более мертвее в холодном неверии, приговаривался к самоистреблению. Поэтому автор судил своего героя значительно строже, чем жизнь обходилась с прототипом. Судьба Спешнева таким образом виделась его прежнему ученику как частный случай, исключение. Участь Ставрогина как правило и общий закон.
Если бы Достоевский и в самом деле думал так, то он был бы не мировой гений, но ангажированный партийный литератор, проводящий узкую политико-идеологическую тенденцию. И тогда были бы абсолютно правы те нигилисты и реальные бесы, которые обрушились на роман, объявив его клеветой на передовую молодежь и русское освободительное движение. Но Достоевский, по счастью, был шире этих православно-самодержавных рамок, куда его заключали оппоненты и куда с видимой охотой он и сам норовил втиснуться. И это втискивание было персональной попыткой реализации собственного лозунга «Широк человек, я бы сузил». Достоевский сужал себя, потому что боялся открытых им в собственном опыте бездн. Гениальность же его в том, что он все-таки подвел читателя к краю этих бездн, дал нам туда заглянуть. Отсюда всем известный феномен головокружения при чтении Достоевского. Но, как говорил в подобном случае Герцен, мы не врачи, мы боль. Так и Достоевский. Он не врачеватель и не учитель. Что это за учительство, смысл и урок которого мы должны разгадывать самостоятельно? Учителя не задают загадок, они их разгадывают, разрешают. Разгадка в том, что Достоевский сводил счеты со Спешневым в себе. И не с атеизмом и социализмом спешневскими, а с чем-то еще. Искоренял любовь к нему, и не любовь даже, а некое темное влечение, природа которого ему не была ясна, но более или менее ясна нам, ученикам Фрейда. Он боролся в себе с этим самым кандалом, и все герои бесов – эманация не Ставрогина, как полагал Бердяев, а его творца Федора Михайловича Достоевского. Это он, автор, в различных личинах раздевался перед Ставрогиным. Раздевался буквально. Шатов говорит Ставрогину: «Я перед вами нагишом», а Петруша Верховенский вообще в раж впадает: «Ставрогин, вы красавец!» и целует ему руку. Чтобы этот сюжет стал понятней, приведу пример попроще из современной литературы. Ставрогин тот же тип, что Стэнли Ковальский в пьесе Теннесси Уильямса «Трамвай желания». Демонизированный образ мужчины в воображении гомосексуалиста, то есть автора пьесы. Гомосексуальность замечательного драматурга – всем известный факт. Боже сохрани, я не хочу утверждать того же о Достоевском. Он, вне всякого сомнения, эти соблазны в своей жизни преодолел, стал любящим мужем и отцом семейства. Но он, также несомненно, прошел через них и изжил их в Ставрогине. И самое замечательное, Достоевский увидел сверхличное, сверхпсихологическое, метафизическое уже измерение этого сюжета. Борьба со Ставрогиным была для него борьбой с социализмом. Он сделал то, чего не сумели сделать Чернышевский и Герцен, из своих кандавлов, извлекшие коммунистическую утопию. Я уже говорил об этом в одной из моих передач. Все знают, что «Бесы» – антисоциалистический и антиатеистический роман. Но до сих пор никто толком не показал, на какой психологической подкладке строился Достоевским весь сюжет о социализме и христианстве. Впрочем, был в России один человек, который все это понимал и даже лучше меня, Василий Васильевич Розанов. К его книге «Люди лунного света» я и адресую слушателей. Сам же благоговейно умолкаю. Только еще одно замечание. Если бы много раз издававшийся Розанов вошел в русское культурное сознание, мы не наблюдали бы таких смешных дискуссий, как та, в которой Волгин и Сараскина мечут жребий о ризах Достоевского.
«Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой. А сейчас у нас остается еще несколько минут, и мы хотим познакомить вас с некоторыми интересными подкастами русской службы.
Привет, меня зовут Полина Галуева. Я координаторка студии подкастов «Радио Свобода». Мы с моим коллегой-историком литературы Иваном Толстым запускаем подкаст «Голоса проигравших». Это воспоминания мигрантов первой волны о революции, Первой мировой и гражданской войне. История появления у «Радио Свободы» пленок с этими воспоминаниями не менее интересна, чем их содержание, рассказывает Иван Толстой.
В 1967 году
праздновалось 50-летие советской власти. Об этом было известно всем, не только в СССР, но, разумеется, и в эмиграции. Потому что в эмиграции жили жертвы советской власти. Те, кто убежал в 17-м, 18-м и последующих годах. Журналисты «Радио Свободы» в середине 60-х сообразили, что можно собрать свидетельства у тех, кто пережил русскую смуту. Наняли двух журналистов, одного Владимира Рудина, нашего сотрудника штатного, и другого Алексея Малышева, который работал историком в Колорадском университете. Они любили историю, знали и изучали революцию и отправились по всему миру, порознь, с магнитофонами, записывать исторически проигравших, но людей с несломленным духом, с хорошей памятью, а всего лишь 50 лет прошло.
Этих людей собралось 79 человек. Их записали, пленки использовали в эфирах тех лет, а потом они стали не нужны и их передали в архив. Спустя почти 20 лет, в конце 80-х, Иван Толстой впервые попал на радио. И кто-то из старожилов рассказал ему о существовании этих записей. Но никто уже не помнил, куда они пропали. Сработал профессиональный интерес, и Иван начал поиски по архивам. Но чем больше он спрашивал, тем чаще получал ответ «мы не знаем».
И вот однажды в Бахметьевском архиве, который находится на 6-м этаже Батлеровской библиотеки, я спросил у очередного библиотекаря, не знает ли он о существовании вот такого вот проекта и так далее. «Нет, у нас, конечно, нет», — говорит он, — «потому что мы не храним аудиопленки. А вот там вы спрашивали?» И поднял палец вверх, в потолок. Я говорю, «Нет, а что там? Я-то был уверен, что там все. Ничего нет, это последний 6-й этаж библиотеки. Да и с улицы видно, что он последний». Он говорит, «А там Oral History Project». Отдел устной истории. Спросите у них. И я стремглав на 7-й этаж. Лифта туда не ходил. Даже в лифте было 6 кнопок. Я поэтому не мог вычислить, что там есть 7-й этаж. И я туда взбежал. И там, знаете, атмосфера, как в старом советском учреждении. Древтрестовские шкафы довоенные какие-то. Пахнет пылью. Я спрашиваю, есть ли у вас такое? Роются, копаются, смотрят картотеку. Нет, говорят, но погодите, есть вот что. И начинают выносить мне папки. Распечатки этих передач полностью. А машинистки раньше распечатывали так, вместе со всеми М, Б, Кх, Кх и так далее. Вот так и печатали. Я говорю, потрясающе, это доказательство, что это есть. И что это есть у вас. Но голоса, мы-то радио, нам же звук нужен. Нет, нету. Ну, что делать? Я улетаю в Прагу, дальше продолжаю работать на радио, занимаюсь своими делами. Проходит полгода. Звонок на рабочем столе. Английский голос. Мистер Толстой? Там. Здравствуйте, меня зовут так-то. Я слышал в Oral History Project ваш разговор с нашими архивистами, библиотекарями. Вы меня не могли видеть. Я работаю за шкафом. Я не хотел вылезать и встревать в разговор. В конце концов, меня это не касалось. А помочь-то я вам не мог. Но вы знаете, меня страшно заинтересовала эта история, которую вы рассказывали. Как же так, думаю? Ну, почему... Пленки должны были быть. С них распечатки поступили, а пленочки... Меня это задело, и я стал искать. Знаете, у меня есть одна идея. Вот вам адрес, сказал он. Я говорю, а что это? А это такой, знаете, маленький частный архивчик, звуковой. Там такие странные люди работают, смешноватые. Сербы. Мне кажется, что у них что-то должно быть, что-то они должны знать. Я звоню. Открывает мне дверь человек. И я ему рассказываю, что меня интересует. Он говорит, ну, заходите. Куда-то пошел в какую-то комнату, копался, что-то шуршал чем-то. Потом выносит и говорит, не вот это ли вас интересует? Я смотрю, какая-то бобинка, явно вот старого диктофона, репортофона такого. Надпись наклеенная, бумажка, на которой то ли чернилами, то ли старой шариковой ручкой написано «Адамович Гуль». Газданов. Боже мой, неужели? И первая мысль. А вдруг размагничено? Послушал. Чисто. Как просто вчера записано. Все идеально.
Встречался в нашем окружении, в нашем мире. Считали, что Романовы будут царствовать еще столько, сколько стоит свет.
Голоса тех, кто видел гибель Российской империи, вы услышите в подкасте. Ищите «Голоса проигравших» на вашей любимой подкаст-платформе или на сайте «Радио Свобода».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина. Больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут.
только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди. Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Не будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.